Да мы пока и не знаем, есть в этой теснине кто-нибудь или нет. Я за то, чтобы все выяснить. И еще я согласен с Гримнером. Отступать — это позорно.
А мы бы поистереглись, — внезапно заявил Глоин. Цель слишком важна. А пожертвовать ради нее жизнями мы еще успеем.
Двалин молча кивнул в знак согласия, и Фолка увидел, как у Торина удивленно дрогнули брови. «А я стою на своем. Надо идти вперед», — повторил сказанное раньше Алан. Высоченный, очень сильный Грольф, запросто гнувший самые толстые подковы и превосходящий силою даже Торина, лишь кротко улыбнулся и развел руками.
«Надо идти, чего уж там»,
— буркнул он себе под нос, словно стесняясь говорить громко. Нерастающийся с длинным охотничьим луком Гердень вздохнул и печально покивал головой. В Ануминосе у него осталась большая семья. Видно было, что он стыдится своих слов.
«Постеречься бы надо», —
выдавил он из себя и низко опустил голову.
«Мне и думать нечего, только вперед!» —
рубанул перед собой ладонью Дори, и вечно пикировавшийся с ним Хорнбори впервые согласился со своим извечным противником в спорах. Форк медленно и отрицающе помотал головой.
«Большинство, в общем, за то, чтобы не задерживаться»,
— подытожил Торин.
«Осталось спросить совсем немногих. Я, например, считаю, что идти надо, но очень осторожно.
Ну, допустим, тут мы один раз обережемся, а что будет, когда с тракта свернем? А ты, Рогволд, что скажешь? И ты почему молчишь, Фолка?»
«Я?»
— вдруг испугался хоббит.
«Так а что я? Разве я могу здесь что-нибудь сказать дельного? Нет, я как все».
«Большинство за то, чтобы идти», — хмуро молвил Рогволд. «Я понимаю, Дори, медлить нельзя. Но из людей пятеро против того, чтобы лезть вперед, очертя голову. Мне эта затея тоже не нравится. Но раз уж так выходит...»
Он развел руками. Возражавшие против прорыва люди громко запротестовали.
«Мы подряжались идти до Мории и потом оставаться на поверхности, а не класть головы в стычках со всякими проходимцами. Это не наше дело. На это дружина есть», —
возмущенно вскочил Глен.
«Ладно», — проворчал Форк. «В конце концов, знали, на что идем, и что нас будет меньше. Гномов тоже. Раз решили, так решили. Шестеро наших тоже за то, чтобы идти. Так давайте не терять времени».
Рогволд легко по-молодому поднялся.
«Давайте, давайте, выводите фургоны!» —
стал торопить он принимавшихся за дело гномов и людей.
«Да тесниной ехать и ехать, а солнце уже высоко!»
Отбросившие споры люди и гномы быстро вывели свой небольшой обоз за ворота. Торин пошел рассчитываться с трактирщиком за ночлег и еду. С ним увязался и Фолка.
«Что, выступаете?» —
встретил их хозяин.
«Правильно. Нечего тут рассиживаться. Ярмарка в Рохане скоро прикроется, так что вам с вашими товарами надо поспешать. А что тут про разбойников болтают, так вы не очень-то верьте. Этим дружинникам любой проходимец уже целым войском кажется. Так что идите смело. Кстати, если не секрет, небось оружие везете».
Фолка стало не по себе от приторного голоса пузатого трактирщика. Уж слишком маслянисто блестели его маленькие хитрые глазки.
«Что везем, это, прости, наше дело, почтенный хозяин», —
ответил трактирщику Торин.
«Прими деньги и прощай».
«Легкой дороги».
Низко склонился им вслед трактирщик. Отряд быстро оставил позади возделанные поля, миновал последний сторожевой пост дружинников, воины прощально помахали вслед и двинулся дальше по тракту на юго-восток, мимо широких, сверкающих свежей зеленью лугов и низких пологих холмов, кое-где поросших боярышником. Солнце поднималось, припекало, и лишь с севера по-прежнему дул не по-весеннему холодный ветер. Изредка попадались небольшие рощицы. Постепенно их становилось все больше, а на самом горизонте замаячила неясная синеватая линия. «Это забытый кряж», — показал хоббиту и Торину, ехавший рядом с ними Алан. «А вон там, куда ведет тракт, и есть та самая сизая теснина. По-моему, нам пора останавливаться». Он повернулся к Рогволду, и бывший сотник молча кивнул.
«Надевайте броню, друзья», —
негромко сказал ловчий.
«Разведки пора сворачивать. «Будет лучше, если вы доберетесь вон до тех деревьев, чуть левее тракта».
Он показал вперед.
«Вам туда часа два ходу. Останавливайтесь, ставьте телеги в круг и ждите нас. Если же мы...»
Он помолчал.
«Не вернемся, то возвращайтесь в деревню и ждите попутного обоза».
«Постойте, а кто же пойдет?»
Вдруг спросил Хорнбори.
«Это мы как раз и не решили».
«Я же сказал, что пойду». Алан выступил вперед. «Кто еще со мной?» Не колеблясь ни мгновения, Ресвальд, Гримнер и Грольф шагнули вперед.
«Но вы будете нужны здесь», — возразил им Рогволд. «Гномы отпадают. Вы совсем не умеете ходить по лесу. Почтенный, не в обиду вам будет сказано».
И тут произошло неожиданное. Робко жавшийся в сторонке Фолка, которого разговоры о разбойниках повергли в изрядное смятение, и который только что тоскливо прикидывал, как лучше спрятаться, чтобы в бою ненароком не попасть под меч, внезапно вышел на середину.
«Ты, Фолка?»
– недоуменно воскликнул Торин. Малыш просто заявил хоббиту, чтобы тот прекратил делать глупости. Но Рогволд успокаивающе поднял руку.
«Наш хоббит хоть и не велик ростом, но ловок и быстр», —
сказал ловчий нахмуренными бровями, быстро гася насмешливые улыбки на лицах людей.
«Я имел случай убедиться в его доблести и сметке. К тому же ходят хоббиты без шумней кошки. А что до умения стрелять, то тут с ними не сравнится ни одному охотнику Арнора. Мы будем очень осторожны», —
заверил Рогволд, попытавшегося возразить что-то Торина, и вскочил в седло.
«Ждите нас там до вечера!» –
крикнул он остающимся, и трое разведчиков повернули коней влево, в придорожную рощу. Уши Торина горели от стыда за недавние трусливые мысли, на время овладевшие им. Где-то в глубине души он и сейчас жалел о своем поистине безумном поступке. Но отступать было уже некуда. Он поправил кольчугу под плащом, поудобнее передвинул меч, перевязь с ножами, приспособил повыше колчан с луком и стрелами. Они ехали неспешно и осторожно, по глубокому, сильно заросшему древнему оврагу. Над их головами сомкнулась лесная кровля. Однако солнце здесь стояло выше, чем в это же время года в его родной хобитании, и овраг выглядел совсем не мрачно. Дно покрывали молодые побеги папоротника. Повыше, на светлых местах, буйно разрослась малина вперемешку с крапивой. Рогволд и Алан ехали впереди, время от времени негромко переговариваясь и поглядывая на солнце. Овраг вывел их в довольно широкую котловину между тремя сомкнувшимися холмами. Слева к северу пестрели прозрачные молодые березы и рябины, радостный лиственный лес. С северо-востока на юго-запад перед ними наискось протянулась первая гряда забытого кряжа, покрытая высоким темным лесом. Выехавший вперед Алан внезапно предостерегающе поднял руку, и Рогволд поспешил к нему. Затаив дыхание и взявшись за меч, к двум склонившимся над землей следопытам подъехал и хоббит.
«Осторожнее!»
– зашипел на него Рогволд.
«Не затопчи следы!»
Хоббит мало что понимал и мог разобрать в небольших, едва заметных рытвинах, и тотчас пристал к людям с расспросами. «Здесь прошли несколько конных», – пояснил Алан. «Прошли сегодня утром с севера на юг. Вон туда». Он махнул рукой, указывая на темный проем в зарослях, где, казалось, вглубь деревьев уходило некое подобие тропинки. «Какие подковы?» «Не разобрать, но лошади не слишком крупные. Однако, кто бы тут ни проехал, это плохо. Тропа здешним ведома и, скорее всего, под надзором. А мы торчим тут на самом виду».
Они поспешно скрылись в зарослях и свернули вправо. Алан и Рогволд осторожно пробирались между гибкими ветвями, пригибаясь к самым гривам. Легче было невысокому хоббиту. Они остановили позади радостную поляну и углубились в лес забытого кряжа. Трудно оказалось преодолеть лишь первые несколько саженей. Затем подлесок отступил, его место заняли низкие лесные травы. Под плотной кровлей листвы где-то негромко перекликались птичьи голоса. Следопыты некоторое время подозрительно вслушивались, но никакого подвоха не заметили. От тракта до поляны они ехали часа полтора. Еще примерно столько же пробирались на юго-запад, прячась в дремучем лесу, пока Рогволд не скомандовал остановку.
«Дальше верхами нельзя», – шепотом сказал он. «Коней оставим здесь, хоть и рискованно, конечно же. Но выхода нет».
зарослях, на дне небольшого распадка, они укрыли лошадей, сняв с них то, что могло бы выдать их бренчанием.